Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Итак, друзья, всем привет. С вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день.
Друзья, сегодня говорим про подростков. Тема «Подросток в доме. Учимся общаться по-новому». Вот такая тема и даже, наверное, вопрос к вам сразу. Как у вас прошел подростковый период? Действительно ли с вами начали общаться по-новому? Или если вы родители подростков, то напишите о том, как вы воспринимаете своего подростка, что у вас происходит. Расскажите свою историю. Вот мы сегодня будем говорить, почему важно общаться по-новому, какие у этого есть основания. Это не просто придуманное правило, что теперь вот статус подростка обязывает родителей общаться по-новому. Для этого действительно есть основания. Сегодня будем это разбирать, обсуждать. Ждем ваших комментариев.
Ну, я, наверное, начну с того, что у меня у самой дома подросток. Да, у меня тут трое девочек, две уже постарше, там 18-19, а младшая у меня 12 лет. Ну, это такой яркий, настоящий, полноценный подростковый возраст. Поэтому я, когда говорю об этой передаче, я не только выступаю здесь как эксперт, но также как человек, который находится вот в этой ситуации, который понимает сложную динамику детско-родительских отношений вот в этом возрасте. Ребенок потихоньку становится на путь, когда он вырастает из состояния ребенка, из состояния абсолютно зависимого, да, с ограниченным способом проявления самостоятельности, во всем глядящего на родителей как на пример, и у него в это время еще накладывается возраст пубертатный, когда начинается перестройка гормональная, и все, как бы, что он самое лучшее набрал из возраста детства, вдруг неожиданно куда-то вот девается. И со стороны родителей я могу сказать, что это милое, прекрасное создание, с которым был прекрасный контакт, и всегда можно было договориться, вдруг превращается в какое-то неуправляемое существо. И реально сложно какие-то дела делать. Вот я поэтому как бы эту тему хотела поднять, потому что я недавно проводил несколько конференций, семинаров вообще на тему, совершенно не связанную с подростковым возрастом. И тем не менее, все время звучит этот вопрос: что делать, как сохранить контакт, как донести до ребенка информацию. Ну а с другой стороны, есть подружки у моей дочки, которые в чате все время обсуждают и говорят, что это невозможно вообще с родителями общаться, что они достали, что они тупые, они там всякими разными словами называют. И это проблема. Кажется, что даже обе стороны хотят договориться, но что-то вот мешает нам договориться. Ну и мне хотелось бы по этому поводу порассуждать.
Вот. Что мешает? Почему это происходит? И почему нельзя мирно взрослеть, мирно общаться, мирно воспринимать друг друга? Почему дети начинают считать родителей недогоняющими, тупыми, как вы сказали, да, или еще что-то, отстраняться от них, а родители продолжают наседать, назидать и по-прежнему вот относиться к подростку как к ребенку? Что мешает наладить коммуникацию?
Ну, я бы не стала говорить, что мешает, да, есть масса всяких факторов. Мне кажется, что родители просто действуют по инерции, так же, как они относились к ребенку до того, как он стал подростком. Меняется, собственно, состояние самого подростка. В это время, как я уже сказала, запускаются разные процессы, девочки начинают превращаться потихоньку в женщину, да, мальчишки чуть-чуть позже, у них там 2 года приблизительно разницы, они начинают превращаться в мужчину, и это сопровождается серьезной перестройкой чисто на физиологическом уровне того, что происходит. И, как я вижу, эмоционально дети становятся неустойчивыми. То есть это все время вот эта такая болтушка, то хорошее настроение, то плохое настроение. Ничего не стоит его испортить, да, вот что-то пошло не так, малейшая деталь, все, уже
эмоции,
все.
А регуляции еще нет.
Вот, да, и, как я уже говорила, в мозговых структурах, если мы так, ну, в общем, на пальцах пытаемся это объяснить, Есть центры, которые отвечают за эмоциональное развитие, и приблизительно к возрасту там, 12, 13, 14 лет они уже созревают полностью, то есть подросток может испытывать эмоции в полном как бы, спектре, разные сложные эмоции, и он испытывает их очень ярко. Вот. А те центры, которые отвечают за регуляцию, это наши вот лобные доли, да, они приблизительно к 25 годам созревают. То есть получается, что у тебя уже человек...
Это я только сейчас научилась регулировать свои эмоции. Теперь понятно, почему.
Да. Вот, человек испытывает жизнь на полную катушку, да, но тормозов у него нету еще. То есть они есть, но он еще не умеет с ними обращаться. Он не знает, как быть.
Ну, как будто бы выключено,
отсюда,
да?
Отсюда ребенок все время находится в таком каком-то в хаотичном, в разбросанном состоянии. И, конечно, ну вы представьте себя, когда вы находитесь в взвинченном состоянии, в нервозном, да, то вас же все выводит из себя. Как малейшие какие-то вещи сразу доставляют раздражение, дискомфорт, вы высказываете их. Вот так же ребенок, он находится все время почти в таком состоянии. И родители, вдруг обнаруживая этого ежика, они не понимают, где был мягкий, пушистый, хороший, да, вот такое вот непонятное существо. Мне кажется, для родителей это неожиданно. А ребенок, он не понимает, что с ним происходит. Он вроде хочет говорить нормально, но он грубит и хамит в ответ. И это, если родители не отслеживают и не дают скидку на то, что ребенок, ну, не совсем в правильном состоянии находится, начинает ему отвечать, то это порождает просто серьезнейшие конфликты в подростковом возрасте.
Евгений пишет: до 25 дурак дураком. Ну примерно
нет,
так,
не
да.
Так сказали, да.
Нет, но он утрирует. Но, слушайте, если честно, я могу с ним согласиться в некоторых моментах, но потому что, ну, смешно, правда. Проходит какое-то время, ты вспоминаешь свое поведение лет в 15, не знаю, в 16, да, или, ну, в 12, ну, может, даже в 12, но я слабо помню, что там было в 12 лет, это какой, 6-й, 5-й класс, что такое 6-й, по-моему. И вот 15-16 уже помнишь хорошо. И вот то, с каким упорством ты доказывал, что ты взрослый.
Да.
И я сейчас смотрю на это глазами родителей.
Это?
И вот ну, это так смешно, ну, правда. А смотрю на это глазами подростка, которым я была, и ты думаешь, ну, какая-то же степень ответственности у меня уже должна быть.
Угу.
Ну, как-то же я должна себя уже проявлять.
Конечно, безусловно.
И тебе одновременно и смешно, и грустно от этого, потому что ты из этой, из другой роли смотришь. Ну, вот как компромисс найти, я не знаю.
Ну, здесь не то, что компромисс. Просто родителям нужно помнить, что это временное явление, да, наступит какой-то возраст. Но и в 25 считается, что это заканчивается вот время, когда это созревание этих структур. То есть может и раньше быть. Самый такой вот возраст нерегулируемый, это как раз 12-13 лет, вот 14 лет у мальчиков, если мы говорим, да, о разнице, когда, ну, очень плохо контролируются эмоции. В этом плане я сейчас, наверное, больше даже говорю с родителем, обращаюсь к родителям, да. Родителю все время нужно помнить, что это возраст такой, это не ребенок испортился, это просто возраст такой, это зона турбулентности, она пройдет, и дальше можно будет нормально разговаривать с этим человеком. А пока нужно ну, больше, наверное, контролировать, что вы говорите, как вы говорите, и не реагировать прям вот не реагировать на него как на взрослого в смысле зрелых реакций каких-то. Но, тем не менее, давать ему почувствовать, что в каких-то вещах он действительно может поступать как взрослый человек, делать выбор какой-то, например.
Ну, смотрите, вы сказали, что, значит, регуляция в полном объеме созревает к 25, правильно я
понимаю? Ну да.
Можно ли тогда считать людей до 25 подростками? Или как?
Нет, конечно. Но есть много других еще факторов, которые
влияют,
описывают.
Да?
Да, то есть это вот конкретное функционирование, скажем, головного мозга. Но есть еще другие гормональные вещи, которые вот когда они первый там год-полтора начинаются процессы у девочек там или у мальчиков, да, это все очень ярко. Потом они входят в какую-то колею, отрегулируются все там циклы, у мальчиков он поймет, что с ним происходит, и уже все это, ну, не так ярко и не так сумбурно.
У нас просто есть сообщение от Евгения. Сейчас сыну 20, это вот того самого, который дурак дураком, да. Сейчас сыну 20, не могу тоже иногда его понять. И вот мы буквально разговаривали перед эфиром с Татьяной об этом, и я озвучивала мысль, что, мне кажется, в подростковом возрасте, если происходят такие конфликты яркие, очень эмоциональные, И родитель не понимает, из-за чего они. Родитель всерьез воспринимает вот эти слова, которые подросток говорит, чтобы сделать больно или ранить. И, ну, как бы родитель действительно ранится. То происходит какой-то надлом отношений, который ты потом годами разгребаешь, когда начинаешь взрослеть.
Да.
И вот то, что вы в подростковом возрасте ребенка, допустим, не понимаете, а потом он чуть-чуть подрос, стал юным или там уже почти взрослым, и у вас есть надежда, что раз подростковый период закончился, то сейчас мы друг друга поймем, этого может не случиться, потому что то, что там надломилось, оно не взращено заново. Я вот, по-моему, я просто рассказываю свою жизнь сейчас, да, но вот это вот мой опыт, и это действительно, это очень тяжело восстанавливать, но...
Ну, давайте подумаем, что мы хотим вообще-то сохранить за это время. Мы хотим сохранить отношения, мы хотим сохранить... родители отношения с ребенком. Ребенок хочет, чтобы у него были родители, понимающие, да, сочувствующие, как-то поддерживающие его. Вот. Мне кажется, очень важно понимать, что любые обстоятельства, любая прихоть в это время возникающая, это вторично. Первично ваши отношения родитель-ребенок, который вообще, говорят, друг друга любит. Да? Будет он в зеленом цвете выкрашен или в красном, да, или побреет голову, или отрастит бороду, все равно ваш сын останется вашим сыном, которого вы любите. Вы любите его не за зеленую, красную, или бороду там, или наколки, или что. Вы любите его за то, что вот он ваш сын. И мне кажется, вот эти вот, если фокусироваться на этом, это не значит, что вы должны одобрять все его вещи, да, но вы должны его принимать, как сын говорит: сынок, я тебя люблю, а мне важно с тобой иметь контакт, мне важно с тобой, ну, как-то с жизнями пересекаться, я хочу знать, что у тебя происходит, я рассказываю то, что у меня происходит. Мы это должны сохранить.
Вот, вы очень важную вещь сказали, рассказываю то, что у меня происходит, потому что как обычно происходит общение при детях: иди в другую комнату, поиграй. Ребенок вырастает, становится подростком и как будто бы уже хочет стать неким участником жизни, да, взрослого. А взрослый по-прежнему говорит, иди в другую комнату, или сам уходит в другую комнату, ничем не делится из своей жизни. И все проблемы обсуждает только там с мужем и женой. А подросток, 14-летний, например, ну, он вообще-то уже сечет все, что происходит. Он не маленький ребенок, он не просто уходит в другую комнату поиграть. Он понимает, что что-то странное, родители что-то скрывают. Я вообще не знаю, чем они там занимаются, как у них дела. А потом вы приходите и спрашиваете у ребенка, как дела. О чем вам должен рассказывать, как у него дела, ну, когда да. Вы сами секретничаете?
Ну вот в этом важно родителям также понимать, что потихонечку, когда этот ребенок станет взрослым, у вас станут другие отношения. Не как у взрослого с малышом, а они станут более партнерскими, более равными. Да? Когда вы несете ответственность за свою жизнь, он несет ответственность за свою жизнь. И вы уже начинаете говорить больше как друзья, нежели как покровители, полностью обеспечивающие жизнь этого младенца, допустим, как вот на первых порах. И потихоньку вот это вот равенство, оно должно вот возникать. Оно, конечно, не сразу. И не во всех местах вы начинаете доверять ребенку, да, и возлагать на него полную ответственность. Но вам нужно удерживать то, что вы когда-то вот взрослыми должны будете сесть и поговорить как взрослый взрослым. То есть вы должны будете общаться на равных. Никогда не бывает так, что вот это проходит без всяких там волнений, да. Бывает, что подростковый возраст немножко отложенным оказывается на какие-то там, вот, ну, не знаю, 20-25 лет, когда бывает более-менее нормально, да, вот здесь в начале, там, 13-12 лет, а потом это выстреливает. Но, тем не менее, вы должны помнить, что все это второстепенно. Вы должны оставить свои отношения, вы должны говорить друг другу, что вы любите, должны делиться своей жизнью, чтобы вот это вот сохранилось до самой-самой глубокой старости. А вот эти вот, ну, какие-то происходящие странные вещи, они, в общем-то, как пена, знаете, которая, ну, она рассеется, да. Но если вы из-за пены поругаетесь, то будет нехорошо.
Ну, смотрите, вот про пену и про любовь. Я возвращаюсь к предыдущему, даже вашу тезису, когда вы говорили, что вот родители и дети, они вообще-то любят друг друга. Так родитель как раз из-за любви к ребенку пытается его оградить от зеленых красных волос, от наколок, от еще чего-то. Ну, я, правда, их называю татуировками все-таки. Да. Да. Вот. От еще чего-то и так далее, потому что он считает это плохим влиянием. И он из любви это делает. И он это делал предыдущие 14 лет. И он понимает свою ответственность как родителя за этого ребенка, у которого сейчас появилось больше возможностей накосячить где-то, напортачить, что-то там придумать в своей жизни. И как совмещать? Как совмещать любовь, поддержку и при этом не одобрять вещи, которые действительно плохие, действительно плохо влияют. Ну, очевидные вещи типа пьяных тусовок и наркоманов, это понятно. А есть вещи спорные, вот про те же волосы и так далее. То есть как родителю найти в этом случае баланс, чтобы сохранить отношения, но при этом не потерять авторитет как родителя?
Ну, это нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что ситуации очень сильно разные. Да? Разные семьи, разные двери открывают подростки, чтобы исследовать мир. Но мне кажется, здесь очень важно понимать, что неизбежно накопление собственного опыта. И опыт почти всегда, из того, которого мы учимся, опыт, он бывает какой-то негативный. Поэтому невозможно ребенка защитить и обеспечить ему жизнь безошибочную. То есть все равно в какой-то момент он наткнется на неприятного человека, с кем он должен будет выяснять отношения. Да, в какой-то момент он поймет, что он не может все сделать и получит двойку среди пятерок. Но это в любом случае произойдет. И это нормальная часть жизни. Вот сейчас изменения в жизни происходят все больше и больше. И одна из тенденций, вот в том числе в образовании, с которой я тоже связана, это научить правильно выходить из ошибочных ситуаций, из ситуации проигрыша, из ситуации, когда ты потерпел неудачу, да? Вот. Потому что постоянные изменения, которые происходят, и, скажем, тенденции, что люди не работают на одном месте долгое время, то есть им приходится все время меняться, будет приводить к тому, что люди будут, ну, ошибаться с выбором профессии, может быть, более часто, чем если они, как вы знаете, в колею попали и в Сбербанке сидели целую жизнь. Да, они всех знают, все их знают. Если ты все время меняешь профессии, меняешь коллективы, неизбежно у тебя где-то будут конфликтные ситуации, где-то не подойдет. Так вот, подростковый возраст – это начало возраста, в который ребенок сам ошибается и сам несет последствия, ну, расхлебывает последствия этих ошибок. Поэтому, понимая, что это неизбежно, мы никуда от этого не уйдем, все равно это будет, да, рано или поздно. А родители приходится выбирать, ну, отсекать только самое опасное. Это то, что вы сказали, да? Это сообщество людей, взрослых, которые могут злоупотреблять доверием подростка и вовлечь его в какую-то деятельность нехорошую, да, там, наркоманию, там, вот эти компании какие-то и так далее.
В криминал, не дай
Или
бог,
в криминал, да. Поэтому важно смотреть, с кем ребенок общает, а лучше предупредительно поместить его в интересную компанию, которая хорошая, да. То есть очень часто это делается через выбор круга общения, например, в какую-то школу помещают, которая родители устраивает, и потому какие там родители, и семьи, и дети, соответственно.
Или секции, да? Какие-то, да?
Или секции, или так далее. То есть это не то, что вы будете перебирать всех друзей, всем лазить ВКонтакте уже постфактом, говорят, а вот этот плохой мальчик, ты с ним не водись, да?
То есть смешно говорить, лучше, это подростку 14 лет. Да?
Да, лучше это сделать, обеспечив ему хороший выбор друзей, с которыми можно было бы хорошо общаться. Я не говорю, что это будет как бы абсолютное предупреждение неприятности, потому что в любом сообществе есть те, которые занимаются действительно рискованным и криминальным поведением, но тем не менее. И учить ребенка тоже разбираться в людях, говорить ему, что некоторым можно доверять, а некоторым людям тебе нужно быть осторожно. Говорить о том, что должно настораживать в человеке, если, да, вот, ну, я могу здесь привести пример с моей дочерью, у нее было несколько дружеских отношений с девочками, вот, и оказывалось так, что одна девочка оказалась очень манипулятивной, то есть она ей мало того, что запретила общаться со всеми остальными, вот, она четко ей диктовала, что она должна делать, и я ей говорила своей дочери, послушай, ну, это дружеские отношения, они не подразумевают такой степень контроля одного человека над другим. Я бы задумалась на том, зачем ты позволяешь другому человеку настолько себя контролировать. То есть у нас были долгие разговоры и объяснения, я ей говорила, что вот это вот опасный признак, и нужно таких людей беречься, например.
Вот. Извините, Татьяна, что перебью. Мы тут о таких вещах важных говорим. А нас вот все про волосы спрашивают. Ну, вы смеетесь? Ира спрашивает, каким образом цветные волосы плохо влияют на ребенка? Да никаким, об этом и речь. Слушайте внимательно.
Ну, цветные волосы, Ирина, я считаю, что это наименьший вред, который вообще может быть причинен, потому что
это волосы отрастают. Это как раз отрастают. Та самая пена, которая сойдет.
Но, с другой стороны, я должна сказать, что не надо эту поляну без боя сдавать, да? То есть нужно говорить, конечно, что вот. Ну, это
подождите, это если важно родителю. Просто,
родителю, да.
Извините, я как бы с красным, рыжим цветом волос, да, уже энное количество лет. И я понимаю, что, ну, я не буду запрещать своему ребенку-подростку красить волосы в какой-то цвет, потому что это его самовыражение. В чем проблема? Я вообще не вижу в этом проблемы. То есть, ну, и вот если мы сейчас про образование будем говорить, и вот эти яркие примеры, которые есть сейчас в СМИ, да, как в Екатеринбурге, по-моему, да, девочку не пускали на занятия. Еще что это вообще-то противозаконно, на минутку. У нас образование для всех, и внешний вид вообще на секунду даже форму, ну, да, не имеет права, да, абсолютно тотально школа назначает, что только в форме может заходить ученик в класс, а без формы нельзя. Это противозаконно, на минуточку. Так что это от позиции родителя зависит. Вот если Татьяне не нравится, что волосы цветные, она будет бороться и без боя поляну не сдавать. Если вам нравится, что волосы цветные, ну, красьте на здоровье.
Да, но мне кажется, что вот надо оценивать риск для здоровья. Вот, ну, волосы, даже если они испорчены, они отрастут через какое-то время, ну, допустим, год потребуется, чтобы отросли новые волосы.
Ну, это в 12 сантиметров.
Ну, вот, но я говорю, что есть, про девочку, например, говорим. Это бывает, и, в общем, это не такие страшные вещи. Татуировки, больше претензий у родителей к татуировкам, потому что, в общем-то, они дольше,
ну, это да, это
дольше серьезно остаются на теле, их сложно убрать, и плюс еще есть риск к некачественно проведенной работе, когда может быть заражение и так далее. То есть, когда родитель думает о том, что может произойти, мне кажется, нужно просто подумать, что из этого наименее травматично, и по этому вопросу можно вести диалог, да, и можно говорить, ну, что ты хочешь, да. Ну, то есть вот...
Есть, если уж на то пошло, очень консервативный способ покрасить волосы, он называется фитоламинирование. Это полезная процедура для волос, которая дает эффект какого-то цвета. Хорошо. Благодаря натуральным красителям и смывается через 2 недели. Ну, это как бы... Ладно, я не буду уже комментировать. Там реально пошли вопросы про волосы и так далее. Друзья, есть вещи важнее цвета волос. Мы об этом сегодня. Вот важнее не допустить ребенка в какую-то компанию плохую, чем не позволить ему самовыражаться. Потому что тогда он как раз пойдет самовыражаться в плохую компанию, если вы будете ему все тотально запрещать.
Да, вот очень хорошо сказала Эльвир, нельзя запрещать все тотально. То есть вы должны стоять насмерть только насчет тех вещей, которые действительно являются опасными для жизни, да, и могут привести к каким-то последствиям. Ну вот, например, компания каких-то гоняющих по ночам рокеров на мотоциклах, да, вот здесь вот, ну вот я бы, например, напряглась, потому что можно слететь. Я часто вижу, например, едет весь в коже в защите мотоциклист, а сзади сидит совершенно девушка в джинсах с развивающимися волосами, и они мчатся на скорости, обгоняя весь поток. Вот, ну, мне жаль эту девушку, потому что если что случится, у него шлем и защита, а с ней что будет? Ну, то есть, как бы, вот это вещи, которые уж действительно нужно обсуждать. Ну, тогда одевай шлем, да, тогда одевай защиту, если ты хочешь ездить.
Ну, это, как я это сказала уже, это мне кажется, это достаточно очевидные вещи, которые, если это связано с опасностью для жизни ребенка, тут понятно. А если родитель не хочет вообще ничего ребенку позволять, что вот ему кажется странным, новым, непонятным, и поэтому давай лучше не будем. Вот что ребенок в такой ситуации будет делать? Расскажите.
Ну, скорее всего, это приводит к протесту. Вот самые жесткие воспитательные меры, такие авторитарные, да, когда запрещаются, они приводят к тому, что как только ребенок набирает силу, он понимает, что он стал больше там мамы или папы, он просто идет в отрыв, идет во все тяжкие, потому что ему кажется, что вот это все, то, что мы запрещали, это запретный плод, и он прекрасен. Да, родители же запрещают это, понимая, что это плохо. Ребенок, опровергая их авторитет, говорил, что нет, я думаю, что это хорошо. Поэтому я стою за позицию договоренности, объяснений, да, каких-то моментов, когда вы все-таки можете донести до ребенка, что вы его любите, и эта вещь, она будет опасна для него.
У нас есть вопрос, несколько интересных, вот важных вопросов. Два слушателя написали про то, что идет конфликт дома. Евгений пишет, почему дети друг друга гнобят. Сыну 20, второму сыну 16, дочке 11 и младшему сыну 5. И сообщение от Елены. Дочь стала очень жестка и груба в последнее время. Ей 14 лет, особенно с младшей сестренкой. Сестре 5 лет. И у нее от этого стресс. Я предполагаю, что у младшей.
Да, младшей, да.
Вот интересные сообщения, очень важные. Спасибо, друзья. Если есть какие-то еще младшие члены семьи, они еще больше страдают, мне кажется, от того, что какой-то из детей вступил вот в подростковый возраст.
Абсолютно точно, потому что это возраст радикальный, непримиримый, который не готов идти на уступки. И если, например, до этого времени не сложились теплые отношения вот с этим малышом, с пятилетним, да, там, сестренка, по-моему, да, то радикальность этого возраста, она просто приводит к тому, что все отношения напрягаются. Вот, 20-летний, 16-летний, по-моему, да, Евгений написал?
Да, там 20, 16, 11 и 5.
Они тоже находятся на разных фазах, да?
Прям все четверо, это вообще...
Да, и в этом плане, безусловно, здесь может быть вот как раз подросток, который в самом таком неуправляемой ситуации, он может еще усложнять вот эти конфликты, которые идут между ними. Более того, если у вас 4 года разница, они еще вполне попадают вот в такую конкурентную борьбу за лидерство, вот, которая между мальчиками особенно так видна.
А у вас трое вот. Мальчиков и одна девочка.
Да, то есть вот мальчики, они все равно хотят перегнать предыдущего, особенно второй хочет перегнать первого, да. Вот. И это иногда бывает просто жесткое противостояние. Есть очень хорошая книжка, называется «Порядок рождения». Я Евгению вот просто советую почитать. Вы какую-то динамику оттуда поймете, как вот это происходит, и в том числе, как ее разруливать. Ну вот мой личный опыт был, что я старалась с каждым из детей проговорить его специфику, его какие-то особенности, сказать, что вот в этом ты лучший, да, вот. У меня дочки, в этом ты лучшая, да, вот в этом ты лучшая. Чтобы развести их немножко, чтобы они не соревновались просто личностно. А говорить, что ты лучше в математике, да, ну я сейчас грубо, да, ты лучше в английском языке. И здесь как бы у тебя лидерство. И это смягчало тогда.
Просто выделить особенности каждого ребенка и тем самым показать ему, что ты хороший, с тобой все в порядке, ты для нас важен, мы тебя любим и так далее.
Ну, мы тебя любим и так далее. Поддержка, она всегда нужна. Но каждому
это
даже.
Да, да,
да. Но вот когда мы говорим о том, кто лучший, вот в этой конкурентной борьбе лучше развести это по сферам каким-то. И если вы поможете каждому определиться, в чем он действительно преуспевает и где у него есть дары, то это им очень поможет и в дальнейшей взрослой жизни также.
Итак, у нас прошло полэфира, я предлагаю чуть-чуть резюмировать, потому что мы уже очень много успели всего объяснить. Получается, у подростка начинаются гормональные изменения, начинаются эмоциональные изменения, в смысле прям созревание мозга, да, эмоциональных реакций и так далее, а регуляция еще не работает.
Ну да,
тормоза еще не работают. Поэтому не все его фразы и колкости, и грубости нужно воспринимать близко к сердцу. И нужно понимать, что это... пена, которая сойдет.
Да, что он просто не сдерживается, да, у него не хватает еще инструментов сдерживания себя, вот, и в эмоциональном каком-то состоянии он говорит вещи грубые, говорит, что я вас ненавижу и так далее, зачем вы меня родили. На самом деле он не имеет это в виду, это просто вот эмоциональная разрядка такая деструктивная.
Он не вкладывает в слова тот смысл, который они на самом деле содержат.
И это не речь взрослого взвешенного человека, который бы вам это сказал уже, когда он имеет это в виду, да, скажем, да. Отвечает за свои слова. Это просто разрядка его эмоциональная, поэтому нужно к этому относиться поспокойнее, да. Но самое главное, дети чувствуют очень... Им трудно проходить через этот возраст. Это возраст сумбура, непонимания, кто я. Кажется, весь мир рухнул. Очень важно ощущать поддержку родителей, что несмотря на то, что они говорят, все равно есть моменты, когда родители их обнимают, моменты, когда родители радуются приходу домой, да, нужно здесь смотреть за своими эмоциями и встречать ребенка с радостью, говорить ему добрые слова, говорить, что ты умный, что мы тобой гордимся, что ты там смелый, или это уж как у вас, какой ребенок, да. Это все осталось очень востребованным. То есть, несмотря на такую распальцованную независимость, все так же ребенок нуждается в вашем одобрении, в вашей поддержке. Но вот здесь нужно не переборщить, да, если он отказывается и ставит какую-то дистанцию, в общем,
ее уважать, нужно соблюдать.
Уважать эту вот дистанцию.
То есть, получается, не, ну, я очень сильно обобщу, не воспринимать все близко к сердцу, продолжать любить и уважать право ребенка на собственное мнение и как какое-то пространство, в том числе физическое. Ну, то есть на то, что у ребенка с каждым днем все больше появляется собственного пространства, где он и только он принимает решения и влияет.
Ну, может быть, единственные слова моей свекрови, которая, глядя на комнату мужа, он был счастливым, у него была своя комната, где стоял посередине велосипед разобранный, стоял рюкзак разобранный, еще какие-то вот лежали гантели, гитара. Она закрывала дверь и говорила: это не моя комната, это не моя комната.
Вот это правда, у меня тоже в подростковом возрасте были периоды, но у меня не было, конечно, такого, у меня был все-таки порядок, но, например, я не могла убираться, не знаю, не убиралась месяцами, то есть я не вытирала пыль. Мама психовала, там еще что-то, ну как так можно, так как можно. В конце концов перестала на меня кричать, перестала это, и ну, наверное, лет с 18 что-то щелкнуло во мне, и я начала убираться каждую неделю и так далее, и так далее. И мама смотрела, не понимала, что происходит. Я говорю: мама, я выросла, успокойся, все нормально, это пройдет.
Прекрасно, да. Да, то есть все то хорошее, что было заложено вот до подросткового возраста, оно сработает. Просто здесь небольшой сбой программы.
У нас в самом начале эфира был очень важный вопрос. Ну вот вы про объятия сказали, я ждала, когда мы затронем эту тему. Катерина, надеюсь, вы нас еще слушаете. Она написала: как мне, маме, дотрагиваться до сына, чтобы не было неприличного контекста, но все-таки был тактильный контакт. Я предполагаю, что сын находится как раз в подростковом возрасте, раз есть такой вопрос. То есть это уже не ребенок, которого можно посадить на коленки.
Да, ну, друзья, вот неправильные коннотации мы вносим сами. И здесь вот, Екатерина, вы наверняка, если вы женщина и у вас были какие-то отношения, знаете, что бывают объятия, которые ничего не имеют в виду, чисто дружеские, а бывают объятия, в которых вы неловко себя ощущаете. В этом плане, если вы не будете вкладывать ничего плохого в ваши объятия с сыном, да, просто будьте как мама его обнимать, или, может быть, я не знаю, там за руку как-то или по плечу его похлопать. Ну, как мальчишки больше такого рода понимают. С другой стороны, бывает время, когда мальчики вообще ставят жесткое табу на какие-то прикосновения. И опять это нужно уважать и некоторое время выдержать. Потом оно может смягчиться. Но если есть времена, когда ваш сын все-таки впадает в какое-то детское состояние, то есть он возвращается. Так бывает, они то очень взрослые, они все могут, а через несколько минут там, или даже через полчаса, или через два часа, они впадают в полную зависимость и говорят: а как же нам теперь жить? Вот вы можете использовать вот эти времена, когда вы можете там погладить его по голове или обнять каким-то образом, и он будет чувствовать вашу поддержку. Папы на самом деле делают это менее нежно, что ли, да? И когда папа тоже прикасается к мальчику, там, я не знаю, там, ну, можно или приобнять, или там, я не знаю, как мальчишки...
Ну, за плечо, да, там, я тут тоже не в курсе.
То это тоже важно мальчику ощущать, что папа таким образом, он его, во-первых, принимает как сына, а во-вторых, он как мужчина с мужчиной, тоже у них есть свои отношения. То есть желательно контакт не прерывать, но нащупать вот эту форму. Мне сложно сейчас, не зная других нюансов, ну, вообще, конечно, насколько у вас нежный ребенок, порекомендовать конкретно. Но вы путем проб и ошибок смотрите, что он позволяет вам.
Я помню, когда в подростковом возрасте, не знаю, когда это началось, но, наверное, плавно, как у всех, я поняла, что мне совершенно не нравится, когда меня обнимают. Мне просто не нравится это ощущение. И мама искренне не понимала, что случилось. Но тем более отношения мамы с дочкой, да, ну, они всегда теснее, чем мама с сыном или отца с сыном. И как бы она всегда меня обнимала, а тут я не даю обнимать, и она очень сильно переживала. А я как, ну, не знаю, я не находила слов, что ли, сказать об этом. И в итоге оказывается, что, ну, все было в порядке, это был подростковый период, это нормально. Просто нужно было, чтобы кто-то ей об этом сказал. Так что, друзья, можете советовать нашу передачу родителям подростков. Да, обязательно она поможет. Еще есть сообщение. Галина, мой ребенок в 13 лет решил, что учиться ему не нужно. Жизнь можно прожить без образования. Вот это тоже отличный пример, да. Который не такой очевидный, как тяжелый, байкеры, да, но тем не менее. Вот в такой ситуации родитель должен проявить свой авторитет, правильно я понимаю?
Да, и все-таки вот сделать так, чтобы максимальное образование ребенок получил, потому что проходит какое-то время, они сталкиваются с тем, что все равно это необходимо, и тогда это гораздо больше крови добываются эти дипломы и заканчиваются вузы уже параллельно с семьей и с учебой, когда это становится очень-очень тяжело. Поэтому, если возможно, по крайней мере, 9 классов там должно быть закончено. Ну и потом ребята, переходящие, например, в техническое училище или какое-то вот среднее профессиональное образование, они на самом деле гораздо быстрее начинают ощущать себя взрослыми. Ну, и гораздо быстрее идут работать и устраиваются, поэтому можно рассмотреть этот тоже вариант. Есть хорошее училище, есть некоторые училища, которые прям потом берут на работу, но это нужно уже про другое передачу делать.
И еще сообщение от слушателя, который подписался родитель, а 16 лет еще подросток.
Да, еще подросток, да.
Тут без вариантов.
Да, ну то есть, конечно, еще будет, по крайней мере, лет до 18, когда ребенок сталкивается с жизнью, и он понимает, что не все так просто. Для этого он должен пройти какую-то определенную неудачу, потерпеть какой-то определенный фиаско в своих мечтах. Потому что у них в этом возрасте есть так называемый комплекс неуязвимости. Им кажется, что вот именно с ними ничего не произойдет. Да, это было там с твоими друзьями, да, это было с твоими родными, но с тобой-то вот точно такого не произойдет. И вот пока он не будет разрушен, когда ты понимаешь, что и с тобой произошло, надо же, то тогда вот это вот размечание этого мифа, комплекса, оно приводит к тому, что ребенок начинает быть более осторожным, да, и более разумным, что ли, в своих действиях.
И еще есть сообщение от Елены. Дочка 13 лет против моих встреч с мужчиной, а в разводе Елена уже 8 лет. Тоже отличная тема. То есть смотрите, как сегодня у нас много всего, да? Мы поговорили про отношения родитель-подросток, мы поговорили про отношения подросток и младшие дети, и теперь у нас тоже тема очень
подросток,
важная.
Подросток, да.
Подросток и новый член семьи, который вот будущий папа, будущий отчим или будущая мама, будущая мачеха.
Очень аккуратно на цыпочках нужно этот вопрос решать, потому что, опять же, я говорю, эмоции пока регулировать они не могут и очень ревнуют. Особенно если вы были вдвоем, и тут появляется третий человек, которому вы предпочитаете, так кажется, да, отношения. Много терпения нужно, и, ну, может быть, даже не спешить, пока вот самый острый момент не пройдет. Потому что вот в этот момент естественным образом подросток отделяется. Мы говорили, что ему не нравится прикосновение, да, интересы немножко другие, ему хочется самому исследовать этот мир. И этот процесс, он ведет к тому, что человек станет взрослым, он сам станет принимать решения, он сам станет отвечать за свою жизнь. Но если в этот момент будет другая тенденция, ему придется бороться за вас, отстаивать свою любовь, то необходимые навыки вот взросления, они могут, наоборот, в обратную сторону перевернуться, и он будет придерживаться вас, стараться не отпускать никуда. Ну, это не совсем здорово, поэтому нужно дать ему взрослеть, дать ему почувствовать, что он сам растет, да, взрослеет. Ну, может быть, отношения, во-первых, объяснять, а с другой стороны, может, не так быстро развивать их, как, может быть, хотелось бы вам или другой стороне.
И то есть, там, допустим, в отношении ребенка нужно докопаться до истинной причины, почему ребенок против этих встреч, да, не потому что она ненавидит этого человека, потому что человек плохой, а потому что кроются какие-то глубинные страхи потерять маму.
Ну, это ревность, да, потому что мама, значит, меня уже не любит, она будет от меня избавляться и так далее. И это, конечно, очень болезненно для ребенка. Кажется, что земля уходит из-под ног, и так ты не поймешь, кто ты, и что с тобой происходит, да. А тут еще и мама уходит, и как будто бы она оказывается одна вот в этом мире. Это очень страшно, поэтому она, безусловно, будет негативно относиться.
Друзья, спасибо большое за ваши комментарии. Еще один комментарий тоже раскрывает новую сторону. Не когда ты мама подростка, а когда ты как раз тот будущий отчим или та будущая мачеха. Да. Вот Оля пишет: «Добрый день, скажите, как быть? Я вышла замуж второй раз. Ребенок 13 лет от первого брака, не воспринимает моего мужа, огрызается, вредничает. Мы и так пытаемся предпринять что-то, а она все время говорит: ты мне не папа, как быть?» Тут я немножко не уловила с самого начала, нет, все-таки это такой же пример. Я думала, что
же, да.
Оля пришла в семью, а тут папа пришел в семью. Ну вот. Там еще, смотри, там еще ребенок, я так понимаю, от первого брака. Не знаю, он один или нет, не написано.
Да. Ну, любовью доказывать, что это хорошие отношения. Здесь нет другого пути. И терпением. Потому что протест понятен, теперь этот протест обратился против отчима, да, вот он оказался виноватым во всех бедах. Ну вот, терпеливо, не поддаваясь на провокации эмоциональные. Ну вот, проводить политику, что да, теперь мы одна семья. Вот. Но здесь важно вам понимать, что не надо спешить ставить отчима в позицию, когда, например, он будет какие-то дисциплинарные меры принимать. Это все-таки ваша дочка, и все вопросы такие болезненные решаете вы, потому что она уверена в вашей любви. В любви этого человека она совсем не уверена, да. То есть и лучше дисциплинировать, когда ребенок понимает, это дисциплина, потому что меня мама любит, она хочет меня остановить, скажем, в чем-то. И когда начинает приемный отец или мама, да, вот начинают это делать. То это еще просто поражает, да, это просто вообще рушит все даже потенциально возможные отношения. Поэтому с этим нужно быть очень осторожными.
Ну, и я хотела просто спросить, естественно, очень важно, как на самом деле новый вот отчим относится к девочке, да, если он тоже ее как-то пренебрегает ею или гнобит, но тут не о чем разговаривать.
Да, ну, я думаю, скорее всего, это не так. Ну, есть отвержение со стороны дочки. Ну, это отвержение, оно исцеляется временем, когда она видит, что все на самом деле хорошо, ее любят. Но какой-то болезненный период нужно пройти.
Я вспомнила историю, вот связанную с предыдущим вопросом, когда вот мама писала, что дочка против встреч. История была такая, что вот девочка, тоже была против встреч своей мамы с какими-то мужчинами. И мама сделала выбор в пользу девочки, они так и жили вдвоем и все такое. И потом, когда девочка выросла, когда уже сама вышла замуж и так далее, она поняла, какую ошибку она совершила в подростковом возрасте, потому что мама уже там в 55 или сколько, ну уже как бы она все, она никого не ищет
хотела,
и не хотела, да. И получается, маму в таком случае ждет одинокая старость. А ты вечно заложник. У нас был такой эфир с Юрием Пожидаевым «Поколение сэндвич».
Да.
И когда ты начинка посередине, потому что слева у тебя старые родители, а справа у тебя маленькие дети. И ты разрываешься между ними, а еще и на себя надо время найти. И вот поэтому, не знаю,
здесь
может
нужно
привести такой пример.
Здесь нужно, с одной стороны, учитывать мнение ребенка, безусловно. С другой стороны, вы строите свою судьбу как взрослый. То есть здесь нужно и соблюдать тактичность и уважение к ребенку, и идти на какие-то уступки, простраивая отношения с будущим папой или мамой. Да, но вместе с тем вы являетесь взрослым, который строит свою жизнь, и в том числе вы делаете это в интересах ребенка, у которого тоже должен появиться родитель второй. Это же тоже так. То есть в данном случае, ну, каждый решает сам, да, ну, наверное, в каждой семье, где есть ребенок, вот вторые отношения, они встречаются с этим, с отвержением, да, с каким-то
конфликтом. Ну, если ребенок уже подросший,
да,
такой.
Да, если маленький тоже, они просто по-другому протестуют.
А как, интересно? Давайте уйдем от темы. Как маленькие дети представляют?
Ну, дети просто более ярко, может, более эмоционально. Маленькие совсем, которые не различают, там, я не знаю, там, в 3 года, в 4 года. Они просто говорят, что нам не нужен, уходи. Не отпускают маму и закатывают истерики и так далее. То есть это более яркий протест, но потому что они понимают, что это угроза отношениям с родителями. И мне кажется, очень интересное было исследование. Я уже, по-моему, приводила пример, что на самом деле развод всегда очень плохо влияет на детей. И вот проводится долгое исследование. Каждые там 5 лет задают им те же самые вопросы. Вот исследователи говорят, что даже когда спрашивали уже там 50-60 лет людей, которые развод пережили, говорили, а хотели бы вы, чтобы ваши родители вернулись? Они все говорят «да». И все верят, что вот, может быть, произойдет какое-то чудо, и родители опять будут вместе. То есть настолько вот желание, ну и вообще необходимость для ребенка жить в полной семье, что даже будучи уже взрослым, уже на излете, так скажем, времени, когда он понимает какие-то причины, что иногда невозможно восстановить отношения, всегда ребенок надеется на то, что эти отношения восстановятся. Ну вот такая нерациональная вера, да, но она все равно остается у ребенка. Поэтому, конечно, вот этот протест, потому что он понимает, что тогда гораздо сложнее будет этим отношениям восстановиться.
И еще есть вопрос на сегодня. Я говорю, самая обширная передача. Теперь вопрос об отношениях подростка с подростками.
Да.
Марина пишет, как подростку реагировать на выпады в классе о том, что он не крутой и так далее. Сын мягок по характеру и впечатлителен, хотя ходит на спорт.
Ну, здесь это отдельная тема, подростки достаточно риски в своем общении друг с другом, это называется буллинг таким вот словом, да, или принижение достоинства. Достойная тема для отдельной передачи, но вместе с тем с этим действительно нужно что-то делать, нужно уметь противостоять этому, да, иметь достаточно характера, чтобы успокоить, и я вам советую вот... чтобы просто дать рекомендацию. Посмотрите, очень интересные есть в Ютьюбе ролики, как отвечать тем, кто на вас наезжает. Ну, даже тренинги есть с подростками, когда их учат правильно реагировать на это. Не конфронтацию, а занимать другую позицию. И есть в Библии такое место, говорит, что смиренный ответ, он гасит гнев. Да? Вот как так ответить, чтобы вот все... все ушло куда-то в песок. Вот я вам советую посмотреть про буллинг-роллинги.
И еще вопрос, наверное, на сегодня будет последний от Елены. Дочь не воспринимает моих слов вообще, только информация извне весома. Я не авторитет. Что делать родителю, который, к сожалению, уже потерял авторитет, да, который еще не в преддверии подросткового возраста, да, стоит, и тогда наши советы могут помочь, а который как бы уже вот в сложных отношениях?
Несколько комментариев. Во-первых, еще не поздно, и вы не весь авторитет потеряли. Это так кажется. Да? Во всяком случае, дети так показывают, что это так. С другой стороны, безусловно, авторитет уходит из семьи, компанию друзей или так далее. Бывает сложно, когда эти компании не очень позитивно, да, или занимаются какими-то рискованными вещами. Здесь я приведу вам тоже пример. Рассказывает одна мама, что была дочка, у нее были близнецы, которые были просто вообще отвязные совершенно. И если в 10 лет дочка приходила и говорила, какой ужас, Лиза курит, представляешь, мама, то вот в 13 лет она соединилась с этими отвязными близнецами, и они пустились во все тяжкие. Вот она начала и курить, как бы, и вот их слово было гораздо более весомо, чем... Вот, и они не знали, что делать, они поступили таким образом. Конечно, был вопрос о том, как пускать. Она хотела проводить с ними время, и они договорились, что это время они будут проводить у них дома. Мама готовила еду, их кормила, да, иногда они уходили, оставляли дома их просто с холодильником, чтобы они сами тусовались, вот. И если они планировали какую-то там вечеринку, то папа их туда отвозил. То есть они как бы взяли на себя инициативу вот дать им пространство, где бы они могли тусоваться. Вот. Спустя какое-то время эта дружба переросла себя, девочка перестала водиться с этими девочками, но они умудрились сохранить отношения вот таким образом, хотя, казалось бы, такое нетривиальное решение. И мама писала, что я была очень счастлива, что мы так сделали, но я была еще более счастлива, когда спустя там сколько-то лет ко мне на консультацию пришла девочка, одна из двух вот этих близняшек, вот, и сказала, что вы не представляете, что для нас значило, что вы нас приняли, потому что нас все выгоняли из дома, вы были единственной семьей, которые как бы приняли нас и сказали, что вы можете быть, ну, как бы вот на нашей территории, да, ну, такое, вы не сказали это, безусловно, но вы показали примером. То есть здесь нужно искать какие-то вот такие вот пути, которые говорят ребенку, я тебя принимаю, я тебя люблю, даже с этой компанией, с которой ты общаешься.
Друзья, на этой позитивной ноте и очень трогательной истории закончим наш эфир. Сегодня была масса советов, резюме мы уже подводили в середине, и вот дальше отвечали на ваши комментарии. Не отчаивайтесь, подростки — это не монстры, все наладится, все пройдет. Просто понимайте своих детей, любите их и проявляйте чуткость чуть
и терпение,
больше.
Терпение, терпение.
Да. Все, всем счастливо, услышимся завтра в 14:00. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.